Первый раздел – аудирование. Этот раздел состоит из трех частей. Вы прослушаете аудиозапись текста каждой части раздела два раза. Ответы на задания вы можете отмечать уже во время прослушивания аудиозаписи в соответствующей части бланков ответов. Следуйте внимательно инструкциям и пиктограммам в каждой части. Возьмите бланк ответов, обозначенный пиктограммой «крестик». Первая часть. Прослушайте отрывок из беседы с капитаном юстиции Ярославом Сьяновым о преступности на транспорте. На основе прослушанного текста дополните в предложениях с 1 по 7 пропущенные слова, выбрав один правильный ответ из 4 предложенных вариантов от А до Д. Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой «крестик». Вам дается 2 минуты для чтения заданий с 1 по 7. Прослушайте аудиозапись текста. Капитан Сьянов, аэропорты, посты таможни, поезда – везде своя преступность. Что именно входит в обязанности следователя специализированного следственного органа?
И другой занимаются расследованием уголовных дел по преступлениям, совершенным в первую очередь на объектах транспорта. Против безопасности движения – и эксплуатации водного, воздушного и железнодорожного транспорта. Простор для приложения их стараний достаточно широк. Аэропорт, железнодорожные вокзалы и станции, поезда, пункты пропуска и таможни.
Расскажите о специфике работы в разных отраслях.
В аэропорту часто совершаются преступления именно против представителей власти и закона. Взятки тоже бывают при исполнении обязанностей. На объектах российских железных дорог преобладают общеуголовные дела. Достаточно вспомнить случай с поездом, где целая группа пассажиров устроила драку с полицейскими. Пассажиры отобрали у них оружие, выпрыгнули из окна вагона и скрылись. Затем продолжили противоправные действия. Вламывались в чужие дома. Нередко пытаются провести наркотики, в том числе и несовершеннолетние. Молодежь также предпочитает имущественные преступления, грабежи и кражи. Таможня – это зона коррупционных преступлений, взяток. есть действительно над чем работать. Большой пласт работы.
Подробнее о профилактике можно? В ней вообще есть смысл?
Конечно. Есть так называемые обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Скажем, в случае с таможней это может быть ненадлежащий контроль со стороны руководства. Начальство должно наладить систему, предотвращающую получение сотрудниками полиции взяток. Она отсутствует, и сотрудник службы спокойно получает взятки, обирая таким образом население. В результате проверки без предупреждения начальник, допустивший грубое нарушение сотрудникам полиции служебной дисциплины, вполне может поставить крест на своей карьере руководителя. Так что службу на ответственной должности он едва ли сможет продолжить. Ведется и совместная профилактическая работа по выявлению преступлений. Пока преступление еще не совершено, его можно предотвратить.
Прослушайте аудиозапись текста еще раз. Капитан Сьянов. Аэропорты, посты таможни, поезда – везде своя преступность. Что именно входит в обязанности следователя специализированного следственного органа?
И тот, и другой занимаются расследованием уголовных дел по преступлениям, совершенным в первую очередь на объектах транспорта, против безопасности движения и эксплуатации водного, воздушного и железнодорожного транспорта. Простор для приложения их стараний достаточно широк. Аэропорт, железнодорожные вокзалы и станции, поезда, пункты пропуска и таможни.
Расскажите о специфике работы в разных отраслях.
В аэропорту часто совершаются преступления именно против представителей власти и закона. Взятки тоже бывают при исполнении обязанностей. На объектах российских железных дорог преобладают общеуголовные дела. Достаточно вспомнить случай с поездом, где целая группа пассажиров устроила драку с полицейскими. Пассажиры отобрали у них оружие, выпрыгнули из окна вагона и скрылись. Затем продолжили противоправные действия. Вламывались в чужие дома. Нередко пытаются провести наркотики, в том числе и несовершеннолетние. Молодежь также предпочитает имущественные преступления, грабежи и кражи. Таможня – это зона коррупционных преступлений, взяток. Есть действительно над чем работать. Большой пласт работы.
Подробнее о профилактике можно? В ней вообще есть смысл?
Конечно. Есть так называемые обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Скажем, в случае с таможней это может быть ненадлежащий контроль со стороны руководства. Начальство должно наладить систему, предотвращающую получение сотрудниками полиции взяток. Она отсутствует, и сотрудник службы спокойно получает взятки, обирая таким образом население. В результате проверки без предупреждения начальник, допустивший грубое нарушение сотрудникам полиции служебной дисциплины, вполне может поставить крест на своей карьере руководителя. Так что службу на ответственной должности он едва ли сможет продолжить. Ведется и совместная профилактическая работа по выявлению преступлений. Пока преступление еще не совершено, его можно предотвратить.
Вам дается еще полминуты для окончания заданий с 1 по 7. Вторая часть. Прослушайте информацию о возможности проведения отпуска на лоне дикой природы. На основе прослушанного текста в каждом из утверждений с 8 по 13 определите, какое из них верно, А. Неверно. Б. Или в тексте не упомянуто. С. Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой крестик. Вам дается 2 минуты для чтения заданий с 8 по 13. Прослушайте аудиозапись текста. Не хватает новизны ощущений? Хотите отдохнуть от надоевших благ цивилизации? Тогда Джайлоо туризм – оптимальный выбор для вас. Этот необычный вид экстремального туризма заключается в том, чтобы приобщиться к традициям кочевого быта, отправившись на высокогорные пастбища Российской Федерации, где нет ни водопровода, ни электричества, ни прочих атрибутов цивилизации. Проживают джайлоо-туристы в уютных чабанских юртах, питаются бараниной да кумысом, прохладным напитком из квашеного молока кобылиц или же, реже, верблюдец, и никакими безвкусными гамбургерами или прочим фастфудом. Они катаются на лошадях, поют песни лежа у костра, а по ночам наслаждаются великолепным видом бескрайнего звездного неба.
Самое популярное направление среди поклонников джайлоо-туризма – берега и окрестности высокогорных озер, где проложены туристические маршруты. Живописные пастбища, запахи горных цветов и заснеженные хребты, уникальные традиции и фольклор – вот что манит сюда любителей приключений не только из России, но и со всего мира. Здесь еще сохранился особый жизненный уклад, оригинальный быт и культура местного населения. Есть шанс, что вас обучат тонкостям охоты на диких животных в лесу, на лосей, оленей, косуль и кабанов. Есть тоже шанс, что вам подадут ужин-буфет с местными деликатесами и любимыми традиционными блюдами, в то время как местные жители демонстрируют древние обычаи ухаживания, свадебные обряды, пение и танцы под звуки традиционных музыкальных инструментов. Это происходит при свете звезд, сияющих с чистого неба.
С одной стороны, романтика. С другой, такой вид путешествий таит в себе немало опасностей, присущих горной местности. Укусы змей или насекомых, природные катаклизмы и прочее. Поэтому детей и беременных женщин с собой брать не стоит. Тем более, что вряд ли они смогут оценить отсутствие комфортных условий для проживания. Примечательно, что первопроходцами в джайлоо-туризме были европейцы – британцы, немцы, швейцарцы. Видимо, жителям благополучных стран больше всего хочется ощутить прелести жизни вне цивилизации. Однако данный вид туризма все чаще привлекает и россиян, жаждущих авантюризма и адреналина. Тенденции свидетельствуют о том, что вскоре все больше россиян будут отказываться от отдыха по системе «все включено», отдавая предпочтение первобытному отдыху вдали от суеты, перенаселенных и шумных курортов. Что ни говорите, а все-таки мы – дети природы. Прослушайте аудиозапись текста еще раз. Не хватает новизны ощущений? Хотите отдохнуть от надоевших благ цивилизации? Тогда джайлоо-туризм – оптимальный выбор для вас. Этот необычный вид экстремального туризма заключается в том, чтобы приобщиться к традициям кочевого быта, отправившись на высокогорные пастбища Российской Федерации, где нет ни водопровода, ни электричества, ни прочих атрибутов цивилизации. Проживают джайлоо-туристы в уютных чабанских юртах, питаются бараниной да кумысом, прохладным напитком из квашеного молока кобылиц или же, реже, верблюдец, и никакими безвкусными гамбургерами или прочим фастфудом. Они катаются на лошадях, поют песни лежа у костра, а по ночам наслаждаются великолепным видом бескрайнего звездного неба.
Самое популярное направление среди поклонников джайлоо-туризма – берега и окрестности высокогорных озер, где проложены туристические маршруты. Живописные пастбища, запахи горных цветов и заснеженные хребты, уникальные традиции и фольклор – вот что манит сюда любителей приключений не только из России, но и со всего мира. Здесь еще сохранился особый жизненный уклад, оригинальный быт и культура местного населения. Есть шанс, что вас обучат тонкостям охоты на диких животных в лесу – на лосей, оленей, косуль и кабанов. Есть тоже шанс, что вам подадут ужин-буфет с местными деликатесами и любимыми традиционными блюдами, в то время как местные жители демонстрируют древние обычаи ухаживания, свадебные обряды, пение и танцы под звуки традиционных музыкальных инструментов. Это происходит при свете звезд, сияющих с чистого неба.
С одной стороны, романтика. С другой, такой вид путешествий таит в себе немало опасностей, присущих горной местности. Укусы змей или насекомых, природные катаклизмы и прочее. Поэтому детей и беременных женщин с собой брать не стоит. Тем более, что вряд ли они смогут оценить отсутствие комфортных условий для проживания. Примечательно, что первопроходцами в джайлоо-туризме были европейцы – британцы, немцы, швейцарцы. Видимо, жителям благополучных стран больше всего хочется ощутить прелести жизни вне цивилизации. Однако данный вид туризма все чаще привлекает и россиян, жаждущих авантюризма и адреналина. Тенденции свидетельствуют о том, что вскоре все больше россиян будут отказываться от отдыха по системе «все включено», отдавая предпочтение первобытному отдыху вдали от суеты, перенаселенных и шумных курортов. Что ни говорите, а все-таки мы – дети природы. Вам дается еще полминуты для окончания заданий с 8 по 13. Подготовьтесь к работе над третьей частью первого раздела. В третьей части будете отмечать свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой «Ручка». Третья часть. Прослушайте информацию о страстном хобби великого правителя Российской империи. На основе прослушанного текста дополните верными словами пропуски с 14 по 20 в сокращенном тексте. Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой «Ручка». Вам дается 2 минуты для чтения сокращенного текста. Прослушайте аудиозапись текста.
Первым российским коллекционером можно по праву считать царя Петра I. Его усилиями собрана интереснейшая коллекция, ставшая основой для первого в России общедоступного музея, расположенного на набережной Невы – Кунсткамеры. Правда, собиратели древностей на Руси были и до него, но их коллекции были небольшими и бессистемными. Они свидетельствовали не о научных интересах владельцев, а о желании иметь у себя что-то необычное и оригинальное. У Петра живой интерес к произведениям искусства и книгам проявился еще в детские годы. Этому способствовал его воспитатель и учитель дьяк по фамилии Зотов, а чуть позднее его ближайшие помощники. Несомненное влияние на молодого царя оказали и посещение немецкой слободы, района Санкт-Петербурга, в котором в старину поселялись люди самых разнообразных сословий. Там он видел немало диковинных вещей и произведений искусства.
Истинная страсть к собирательству возникла у молодого царя во время его первой заграничной поездки инкогнито в Европу, в Амстердам. Город был тогда одним из центров торговли и коллекционных раритетов. Царь здесь приобрел множество вещей, которые были привезены оттуда в Москву, в царскую аптеку, и впоследствии в Санкт-Петербург, в старый императорский летний дворец. Именно здесь он впервые увидел настоящее собрание древностей, кабинеты редкостей, как их тогда называли, и произведения искусства. В ходе поездки Петр I стремился увидеть все интересное – галереи, музеи, коллекции Вест- и Ост-Индской компаний, ботанические сады, многие частные коллекции. Монарх не жалел времени для осмотра раритетов, зачастую жертвуя для этого сном. К примеру, Дрезденскую галерею царь посетил 3 раза, оставаясь там всю ночь вплоть до утра. Он выражал большое удовольствие при осмотре разных математических и измерительных инструментов и ремесленных орудий.
Петр I не только сам приобретал редкости, но и склонил к этому своих спутников, которые тоже стали приобретать раритеты для него. В круг интересов царя входили особенно книги. Литература по медицине, анатомии, географии, математике, кораблестроению и военному делу. Затем шли разнообразные приборы и инструменты для демонстрации опытов и измерений. Крупную группу составляли также природные редкости, предметы и экспонаты, которые его чем-то заинтересовали. Естественно, первые приобретения неопытного, но пытливого молодого царя были еще бессистемны. Но общение с крупными европейскими коллекционерами помогло ему сделать приобретение редкостей целенаправленным.
Прослушайте аудиозапись текста еще раз.
Первым российским коллекционером можно по праву считать царя Петра I. Его усилиями собрана интереснейшая коллекция, ставшая основой для первого в России общедоступного музея, расположенного на набережной Невы – Кунсткамеры. Правда, собиратели древностей на Руси были и до него, но их коллекции были небольшими и бессистемными. Они свидетельствовали не о научных интересах владельцев, а о желании иметь у себя что-то необычное и оригинальное. У Петра живой интерес к произведениям искусства и книгам проявился еще в детские годы. Этому способствовал его воспитатель и учитель, дьяк по фамилии Зотов, а чуть позднее его ближайшие помощники. Несомненное влияние на молодого царя оказали и посещение немецкой слободы, района Санкт-Петербурга, в котором в старину поселялись люди самых разнообразных сословий. Там он видел немало диковинных вещей и произведений искусства.
Истинная страсть к собирательству возникла у молодого царя во время его первой заграничной поездки инкогнито в Европу, в Амстердам. Город был тогда одним из центров торговли и коллекционных раритетов. Царь здесь приобрел множество вещей, которые были привезены оттуда в Москву, в царскую аптеку, и впоследствии в Санкт-Петербург, в старый императорский летний дворец. Именно здесь он впервые увидел настоящее собрание древностей, кабинеты редкостей, как их тогда называли, и произведения искусства. В ходе поездки Петр I стремился увидеть все интересное – галереи, музеи, коллекции Вест- и Ост-Индской компаний, ботанические сады, многие частные коллекции. Монарх не жалел времени для осмотра раритетов, зачастую жертвуя для этого сном. К примеру, Дрезденскую галерею царь посетил 3 раза, оставаясь там всю ночь вплоть до утра. Он выражал большое удовольствие при осмотре разных математических и измерительных инструментов и ремесленных орудий.
Петр I не только сам приобретал редкости, но и склонил к этому своих спутников, которые тоже стали приобретать раритеты для него. В круг интересов царя входили особенно книги, литература по медицине, анатомии, географии, математике, кораблестроению и военному делу. Затем шли разнообразные приборы и инструменты для демонстрации опытов и измерений. Крупную группу составляли также природные редкости, предметы и экспонаты, которые его чем-то заинтересовали. Естественно, первые приобретения неопытного, но пытливого молодого царя были еще бессистемны. Но общение с крупными европейскими коллекционерами помогло ему сделать приобретение редкостей целенаправленным.
Вам дается еще полминуты для окончания заданий с 14 по 20. Закончите работу над этим разделом. Продолжайте работу над дальнейшими разделами теста.